Глава 6. О физическом понуждении и пресечении. Именно в этой связи и только в этой связи правильно подходить к проблеме физического заставления других людей. Потому что этот вид заставления прежде всего не самодавлеющий и не отрешен от других видов, а является их опорой и закреплением. Физическое воздействие на других людей образует последнюю и крайнюю стадию заставляющего понуждения. Оно выступает тогда, когда самозаставление не действует, а внешнее психическое понуждение оказывается недостаточным или несостоятельным. Конечно, натуры упрощенные, грубые, порывистые, неуравновешенные и злые бывают склонны упускать из вида эту связь и пренебрегают этой градацией. Однако принципиально это дело не меняет. Нет такого средства, нет такого лекарства или яда, которым люди не могли бы злоупотребить по легкомыслию или по необузданности, и все эти злоупотребления нисколько не опорочивают данных средств как таковых. Чрезмерность идет не от средства, а от неумеренного человека. Неуместность или несвоевременность данного лекарства не свидетельствует о его злых свойствах. Мышьяк отравляет, но мышьяк и вылечивает. И не наивно ли думать, что бездарный и неумелый хирург, вообразивший к тому же, что оперирование есть панацея, компрометирует хирургию? Без крайности не следует ампутировать. Значит ли это, что ампутация сама по себе есть зло, и что ампутирующий делает свое дело из мести, зависти, властолюбия и злости? Не наивно ли приписывать водолечению то, что проистекает от злоупотребления водолечением? Или деньги, повинные в растратах мота и злодейства детопокупателя? И правильно ли, умно ли поступает воспитатель, научающий ребенка бить тот стул, о который он ушибся? Конечно, тому, кто не выдержал искушения, свойственно винить во всем искушающие обстоятельства, а слабый человек обвиняет во всех своих падениях попутывающего черта. Однако есть исходы, более достойные и состоятельные в духовном отношении. Аналитические соображения, изложенные выше, заставляют признать, что физическое понуждение человека человеком не есть зло. И далее, что зло отнюдь не сводимо ни к причинению физических страданий ближнему, ни к воздействию на дух человека через посредство его тела. Внешнее физическое воздействие, как таковое, не есть зло уже по одному тому, что ничто внешнее само по себе не может быть ни добром, ни злом. Оно может быть только проявлением внутреннего добра или зла. Тот, кто нравственно осуждает внешнее, тот или совершает нелепость, прилагая нравственные понятия без всякого смысла, или же, сам того не замечая, он осуждает не внешнее, а внутреннее, которое, может, и не заслуживает осуждения. Так имеет смысл сказать, что свирепая мстительность есть зло, но не имеет смысла сказать, что кровавый разрез есть зло. Точно так же имеет смысл сказать, что ненависть, приведшая к отравлению, есть зло, но бессмысленно говорить, что введение яда в чужой организм есть зло. Но если бы кто-нибудь захотел утверждать, что всякое физическое воздействие на другого есть зло, далее курсивом, поскольку оно состоялось преднамеренно, конец курсива, то и это было бы несостоятельно. Всякое преднамеренное физическое воздействие на другого есть, конечно, проявление волевого усилия и волевого действия, однако усилие воли само по себе не есть зло, ибо оно может прямо обслуживать требования очевидности и любви. Оно может порываться им навстречу. Оно может условно предварять и временно заменять их. Воля может быть зла, и тогда она оказывается противодуховную и противолюбовную. Она отрывается от своего видения и от своей глубокой творчески зиждущей силы, становится слепа, беспочвенна и разрушительна и превращается в механизм злобной одержимости. Но она может и не быть зла, и тогда она пребывает верна своей природе. Она видит и выбирает, она не влечется, а направляет, она творит и строит даже тогда, когда во внешней видимости что-нибудь уничтожает. Поэтому мало указать на преднамеренность физического воздействия для того, чтобы осудить и отвергнуть заставление как таковое. Ввиду этого внешнее физическое заставление не подлежит осуждению ни в силу своей внешней телесности, ни в силу своей волевой преднамеренности. Обе черты могут быть налицо без того, чтобы состоялось злодеяние. Так строжайший запрет самовольному ребенку ехать на лодке в бурное море, запрет, сопровождаемый угрозою запереть его, и, наконец, завершающийся ввиду непослушания осуществлением угрозы, невозможно признать злодеянием. Физическое пресечение состоится, но осудить его как насилие значило бы проявить полное невнимание к нравственной сущности поступка. Подобно этому, если мои друзья, видя, что я одержим буйным гневом, что я прорываюсь к убийству и не внемлю уговорам, свяжут меня и запрут, пока не пройдет припадок озлобления, то они не насилие совершат надо мною, а окажут мне величайшее духовное благодеяние, и естественно, что я сохраню к ним благодарное чувство до конца моих дней. Напротив, приказ вымогателя уплатить непричитающиеся ему деньги, сопровождаемый угрозой замучить похищенного ребенка и завершающийся ввиду неуплаты осуществлением угрозы, будет подлинным злодеянием. И только духовная и терминологическая ослепленность может приравнять все эти поступки в общем отвержении насилия как такового. Все это означает, что вопрос о нравственной ценности внешнего физического заставления зависит не от внешней телесности воздействия и не от волевой преднамеренности поступка, а от состояния души и духа физически воздействующего человека. Физическое заставление было бы проявлением зла, если бы оно по самому существу своему было противодуховно и противолюбовно. Однако на самом деле оно нисколько не враждебно ни духу, ни любви. Оно есть проявление того, что заставляющий обращается в заставляемом не непосредственно к очевидности и любви, которые принципиально и по существу совсем не вынудимы, а к его воле, подвергая ее через подсредство тела понуждению или прямому внешнему ограничению. Такое понуждение и пресечение может проистекать не из зла, может подвигать человека не ко злу, может иметь в виду не злую цель. Так зло отрицает дух и очевидность, стремится обессилить их, разложить и прекратить. Напротив, физическое понуждение и пресечение, в отличие от злого насилия, не отрицают духа и очевидности, не стремятся обессилить их, разложить и прекратить. Они только апеллируют не к очевидности, а к человеческой воле или, понуждая ее, к самопринуждению или пресекая ей возможность злых проявлений вовне. Подобно этому, зло отрицает любовь и любовное единение, стремится обессилить их, выродить и погасить. Напротив, физическое понуждение и пресечение, в отличие от злого насилия, не отрицают любви и любовного единения, совсем не стремятся обессилить их, выродить и погасить. Они апеллируют только не к любви, а к человеческой воле, или понуждая ее к самопринуждению, или пресекая ее внешние злые проявления. Физическое понуждение и пресечение было бы противодуховно, если бы оно полагало конец или стремилось бы положить конец духовному самовоспитанию понуждаемого, расшатывая его волю или повреждая его очевидность или стремясь подавить совсем его очевидность и его волю. Но это относится только к особым, специфически дурным способам физического воздействия, разрушающим телесное и душевное здоровье понуждаемого, лишение пищи, сна, обязательные непосильные работы, физическая пытка, навязываемое общение со злодеями и тому подобное. Однако противодуховность противодуховного понуждения не свидетельствует о противодуховности всякого понуждения. На самом же деле назначение физического понуждения и пресечения состоит как раз в обратном – не расшатать волю, а побудить ее к усилию, не подавить волю, а вызвать ее самодеятельность в верном направлении, не повредить или подавить очевидность, а пресечь наружное буйство слепоты, пролагая этим путь к открытию внутреннего ока и, может быть, к его прозрению, вызвать благую очевидность. Физическое понуждение само по себе, конечно, не может. Но, например, изоляция разнузданного человека, заставляя его остановить внешнее изживание своих дурных склонностей и страстей, побуждает его сосредоточиться на своих внутренних состояниях, в которых его душа может и должна при благоприятных обстоятельствах перегореть и преобразиться. Для многих людей лишение свободы внешнего буйства есть первое условие для приобретения внутренней свободы, то есть для духовного очищения, увидения и покаяния. Итак, дурные виды физического понуждения и пресечения могут духовно повредить понуждаемому. Но это не значит, что злые и вредны все виды понуждения. Точно так же физическое понуждение было бы противолюбовно, если бы заменяло, подавляло или полагало конец приемлющему единению людей, проявляя злобную враждебность к понуждаемому, или понуждая его самого к злобной вражде, или призывая всех остальных людей ненавидеть понуждаемого или друг друга. Но все это относится только к особым, специфическим дурным способам понуждения и пресечения, которые именно в силу этого приближаются к насилию и подлежат отвержению. Грубое оскорбительное обращение с заключенными, телесные наказания, лишение их всякого проявления любви, свиданий, передач, чтения, богослужения, духовника, снабжение их исключительно человеконенавистнической литературой и тому подобное. Однако противолюбовность противолюбовного понуждения совсем не свидетельствует о противолюбовности всякого понуждения. Правда, бывает так, что люди, понуждая других, впадают в озлобление или становятся профессиональными пресекателями от внутренней злобности, тюремщики, палачи. Но позволительно ли обобщать это в том смысле, что всякий, участвующий в понуждении или пресечении, ненавистничает или что понуждение совершается ради взаимного озлобления? Разве есть такое дело или такая профессия, при которых люди не впадали бы в злобу и ненависть? Но именно те, кто творят государственное понуждение или пресечение, нуждаются не в злобе, а в беспристрастности, не в ненависти, а в выдержанном душевном равновесии, не в мстительности, а в справедливости. Правда, им необходима волевая выдержка, строгость и личная храбрость, но разве это то же самое, что злоба и ненависть? Правда, они должны быть свободны от попускающей сентиментальности и беспочвенной жалостливости, но разве это есть то же самое, что любовь и духовное единение? Конечно, озлобленный заставитель духовно вредит и заставляемому, и другим людям, и всему государству. Но откуда же известно, что всякий, пресекающий злодейство, есть человеконенавистник? Откуда берется вся эта сказка о добрых, притесняемых злодеях и о злодейски оскорбленных, прочно ненавистничающих государственных деятелях? И не следует ли покончить раз навсегда с этой глупой, вредной сказкой? Нельзя не признать, что физическое понуждение и пресечение является почти всегда неприятным и часто даже душевно мучительным, и притом не только для понуждаемого, но и для понуждающего. Но ведь только совсем наивный гедонист может думать, что все приятное и вызывающее удовольствие есть добро. На самом деле слишком часто бывает так, что зло приятно людям, а добро неприятно. Да, физическое пресечение лишает человека удовольствия и причиняет страдания. Но истинный воспитатель знает, что любовь к воспитываемому совсем не должна выражаться в доставлении ему удовольствий и в опасливом ограждении его от страданий. Напротив, именно в страданиях, особенно посылаемых человеку в мудрой мере, душа углубляется, крепнет и прозревает. И именно в удовольствиях, особенно при несоблюдении в них мудрой меры, душа предается злым страстям и слепнет. Конечно, человек грубо оттолкнутый, помятый, связанный, может быть, даже надолго заключенный в тюрьму, переживает неприятные, может быть, мучительные часы и дни. Но это далеко не означает, что на него обрушилась чужая злоба, что он стал предметом ненависти, и что все это принуждает его к ответному озлоблению и угашению в себе любви. Напротив, пережитые им неприятности и страдания могли быть причинены ему волей, желающей и ему, и другим добра, и могут стать для него источником величайшего жизненного блага. Правда, злобное насилие часто, хотя и не всегда, вызывает в душе потерпевшего злое чувство. Но здесь идет речь не о злобном и не о насилии. Можно допустить, что и не озлобленное физическое пресечение вызовет в арестованном злое чувство. Но разве есть вообще такой поступок, который был бы обеспечен от ответного злого чувства? И разве не бывает так, что люди отвечают ненавистью на благотворение праведника? Значит ли это, что из опасения людской злобы следует воздерживаться от всяких и даже от искренно благожелательных поступков? Конечно, нет. И вот подобно этому, если физическое понуждение необходимо, но вызывает у понуждаемого злое чувство, то это не означает, что следует воздержаться от понуждения, но означает, что сначала понуждение должно состояться, а потом должны быть приняты другие, не физические меры, для того, чтобы злое чувство было преодолено и преображено самую озлобленную душою. И это возможно, потому что понуждение есть проявление не злобы, а духовной требовательности, волевой твердости и строгости. А строгость, твердость и требовательность совсем не противолюбовны. И задача понуждения состоит совсем не в насаждении вражды и ненависти, а наоборот, далее курсивом, в пресечении душевного механизма ненависти и вражды, стремящегося вырваться наружу и закрепить себя в непоправимых поступках. Конец курсива. Но, может быть, порочность физического понуждения и пресечения коренится не в злобности понуждающего духа, а в самом способе воздействия человека на человека –